ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Какой стих сегодня, еще раз напомните? Двадцатая глава, 13, сегодня 14. Шримад Бхагаватам, песня 4 глава, 20, текст 14, появление Господа Вишну. Санскрит. Shreya prajapala namevaragyo yatsamparaya sukritat shashtamamsham kartanyatthaharti punya prajanam arakshita karaharokam ati. Текст найден сегодня у нас. Shreya, благоприятные. Праджапаланам, управление людьми, эва, несомненно, рагья, для царя, яд, потому что, сампарае, в следующей жизни, сукритат, от благочестивой деятельности, шаштхам амшам, шестую часть. Харта, сборщик. Аньята, иначе. Хрита пунья, лишен результата благочестивой деятельности. Праджанам, подданных. Аракшита, тот, кто не защищает. Карахара, сборщик налогов. Акхам, грех. Атти, получает или страдает за. Перевод стиха. Обязанности царя – защищать людей, которые являются его подданными. Царь, неукоснительно исполняющий свой долг, в следующей жизни получает шестую часть плодов благочестивой деятельности своих сограждан. Если же царь или глава государства только взимает налоги и не обеспечивает своих подданных тем, на что имеет право каждый человек, результаты его благочестивой деятельности переходят к жителям государства. А ему за то, что он не заботился о своих подопечных, придется расплачиваться за совершенные ими грехи. Комментарий Шрилы Прабхупады. Резонно спросить, если все люди начнут заниматься духовной деятельностью, стремясь к освобождению, и перестанут интересоваться тем, что происходит в материальном мире, как сможет продолжаться нормальная жизнь? Если в государстве все должно идти своим чередом, то как может глава государства быть безразличным к материальной деятельности? Ответом на этот вопрос служит употребленное в данном стихе слово «шрея» – «благоприятное». Вопреки утверждениям глупцов, разделение труда в человеческом обществе возникло не случайно, а по воле Верховной Личности Бога. Брахманы должны добросовестно выполнять возложенные на них обязанности, равно как и кшатрии, вайши и даже шудры. Тогда все они смогут достичь высшего совершенства жизни – освободиться от материального рабства. Подтверждение этому содержится в Бхагавад-гите «Све-све кармааня пхира тансам ситтим лабаде нара». Выполняя предписанные ему обязанности, человек сможет достичь высшего совершенства. Господь Вишну объяснил Махараджи Притху, что долг царя заключается отнюдь не в том, чтобы, бросив царство и сложив в себя ответственность за безопасность, праджи своих подданных, отправиться в Гималаи в поисках освобождения. Чтобы получить освобождение, царю достаточно добросовестно исполнять свой долг. Долг царя или главы государства следить за тем, чтобы праджи, его подданные, исполняли предписанные обязанности в системе варнашрама-дхармы и таким образом духовно совершенствовались. Главе светского государства также не безразлично, чем занимаются его праджи. Правительство современных государств принимает многочисленные законы, определяющие обязанности праджи, но при этом они не заботятся о том, чтобы их подданные обрели духовные знания. Когда правительство не уделяет этому внимания, люди начинают поступать, как им заблагорассудится, утрачивают интерес к осознанию Бога и духовной жизни и погрязают в грехах. Глава исполнительной власти не должен просто собирать налоги со своих подданных, не проявляя заботы о благополучии людей. Царь обязан в первую очередь заботиться о том, чтобы его подданные постепенно развивали в себе сознание Кришны. Развить сознание Кришны значит полностью прекратить греховную деятельность. Государство, в котором грех искоренен полностью, никогда не страдает от войн, эпидемий, голода и стихийных бедствий. Именно так было во времена правления Махараджи Юдхиштхиры. Если царь или глава государства в состоянии позаботиться о том, чтобы его подданные обрели сознание Кришны, значит, он достоин управлять ими. В противном случае он не имеет права взимать с них налоги. Собирать налоги может лишь царь, пекущийся о духовных интересах своего народа. Такой царь и его подданные будут счастливы уже в этой жизни. А в следующей жизни царю достанется шестая часть плодов благочестивой деятельности его праджи. Если же подданные погрязли в пороках, царю, взимающему с них налоги, придется разделить с ними последствия их грехов. Этот принцип также применим к родителям и духовным учителям. Родители, которые, подобно кошкам и собакам, производят на свет детей, но не способны спасти их от неминуемой смерти, несут ответственность за действия своих отпрысков. Впоследствии их дети превращаются в хиппи. Подобно этому, духовный учитель не способный побудить своих учеников отказаться от греховной деятельности, несет ответственность за совершенные ими грехи. Нынешним лидерам человеческого общества ничего не известно об этих тонких законах природы. В стране, которой руководят невежественные люди и которые населяют воры и мошенники, никогда не будет порядка и благочестия. Сейчас подобная ситуация сложилась практически во всех странах мира. Невежественные вожди руководят греховными людьми, и неизбежными следствиями такого положения в обществе являются социальная напряженность, непрекращающиеся войны, бесконечные тревоги, преследующие людей. Шрея праджапаланамеврагьо Ятсампарая сукритат шештам амшам Хартанята хрита пуня праджанам Аракшита кара харокхам атти. Обязанность царя защищать людей, которые являются его подданными. Царь, неукоснительно исполняющий свой долг, в следующей жизни получает шестую часть плодов благочестивой деятельности своих сограждан. Если же царь или глава государства только взимают налоги и не обеспечивают своих подданных тем, на что имеет право каждый человек, результаты его благочестивой деятельности переходят к жителям государства. А ему за то, что он не заботится о своих подопечных, придется расплачиваться за совершенные ими грехи. Появление Господа Вишну, 4 песня, глава 20, текст 14. Здесь описывается варнашрама-дхарма, обязанности кшатриев, браманов, ващи, шудр в Писанных Писаниях. Потому что обычный человек не знает об этом, не сможет понять этого даже в течение всей жизни. Это знание также относится к сверхъестественному, потому что мы наделяемся природой свыше. Согласно рождению и прожитых жизней в прошлом, определяется уровень сознания и положения в обществе человека. Он не может определить свое положение сам. Когда люди пытаются положение утвердить самостоятельно, они начинают конкурировать и подражать кому-то, пытаясь занять место верховного, главного, ключевое место, где можно было бы жить с комфортом, под защитой, где бы все желания материально исполнялись. Каждый хочет этого. Каждый хочет такого места, чтобы минимум усилий, максимум выгоды. Почти ничего не делать и все получать. Тенденция любой обусловленной души. Очень мало людей понимают в этом мире, что необходимо исполнять долг, обязанности в течение всей жизни. Даже не до пенсии, в течение всей жизни. И в момент смерти у человека появляются самые главные обязанности. Никому такое в голову не придет, что в момент смерти у меня еще какие-то обязанности остаются. Но так говорит Писание, потому что Писание описывает не только материальное положение человека, но и духовное развитие главным образом. То, что описывается в Писании как Варна Шама Дхарма, означает Санатана Дхарма Прабхупада говорит. Духовный прогресс прежде всего. И поэтому описывается положение каждого члена общества, класса и обязанности. Что должен делать такой человек? Обычно кшатриев, царей мира, правителей, администраторов понимают так, что они должны применять насилие для того, чтобы установить какие-то религиозные принципы. Если мы видим, что человек какой-то воинственно настроен, наверное, это кшатрий. Вот он дерется постоянно. Наверное, это кшатрий точно. Кшатрийский дух у него. Нет, очень много, знаете, хулиганов на улице ходит. Которые тоже ищут драк, они воруют, там, дерутся, проявляют такой же воинственный дух. Но они являются кшатриями. Здесь описывается истинная природа кшатрия, его истинное глубокое предназначение. Защитить людей в этом мире от греха, от пороков. Это очень великий интеллект. Это не просто какой-то драчун, брясающий оружием. Люди, которые на показ выставляют свое оружие и силу, это демоны. Это не кшатрии. Настоящих кшатриев люди не боятся. Они любят их. Они боятся не самих кшатриев, они боятся не исполнять долг перед таким человеком. Потому что эти люди, представители Бога, они жертвуют всей своей жизнью ради своих подданных. У людей пробуждается совесть, глядя на таких лидеров. Это не просто какая-то сила, угрожающая им, в случае чего, в случае невыполнения обязанностей, наказать. Только таким образом нельзя понимать правителей мира. Не просто аппарат насилия, это на самом деле управление людьми, праджей. Праджа, люди не должны жить в страхе. Не должны жить в беспокойстве. Здесь говорится о том, что беспокойство, страх, сомнения, все проблемы, разногласия, они проистекают только из греховной деятельности. Все. Цель любой религии, мы знаем, отказ от греха. Любое писание говорит об этом. Откажись от греха, отбрось, оставь грех. Прими путь любви, не насилия. И так понятно написано все. Но почему же люди не принимают такой путь? Хотя каждый разумный человек согласен, что так должно быть по отношению к нему. Не насилие, любовь. Чтобы его не обманывали, чтобы у него не крали. Но по отношению к другому очень сложно применить эти законы. Каждый думает, по отношению ко мне совершенно справедливо. Не убивай, конечно, не надо меня убивать. Не кради, естественно, не надо красть у меня. Не прелюбодействуй, да, не спи с моей женой, верно. Не обманывай меня. Вот так ты ко мне должен относиться. Читал заповеди? Вот такой ты должен быть. И тем не менее, по отношению к другим людям очень легко совершается греховная деятельность. Более того, самое сложное в этом мире – отказаться от этих грехов. От насилия люди не могут отказаться. От обмана не могут отказаться. В этом есть определенный вкус. От прелюбодеяния не могут отказаться. И они хотят отказываться от этих вещей. Наоборот, они хотят кому-то причинить насилие. Очень хочется. Я даже знаю, кому и за что. Я же очень справедлив. Я же понимаю суть жизни. Я знаю, как нужно наказывать людей и за что. Закон не может наказать, а я могу. Каждый в роли судьи выступает в этом мире, оценивающий. Он думает, что он центр вселенной, может принимать решения, даже глобального масштаба. Но никто не может остановить грех при этом. Вот для этого нужен кшатрий. Вот их роль. Как же остановить такой грех? Его обязанности – это яги, великая жертва.
Прежде всего, сам царь должен быть свободен от греха. Раджа Риши их называли. И, конечно, сейчас проблема в том, что нет ни браманов, ни раджа Риши, ни настоящих вайшев. Ну, шудры есть. Но, строго говоря, даже вот ведического шудры нет. Век Кали наступил. Поэтому монархия упразднена. Не может человек управлять, не обладающий качествами святого. Люди свергают таких людей. Сами выбирают, сами же свергают. Демократия и автократия сочетаются сейчас в этом мире. Полную власть никто не доверит какой-то одной личности. Нет, еще есть народ, который будет оценивать. Парламент, который также будет оценивать. В случае чего будет свергаться. Но такой случай исключительный описывается в Бхагаватам. Когда свергли царя, браманы. Не подданные снизу, не шудры при помощи революции. Браманы это сделали. Если уж и свергать кого-то, то это должны сделать интеллектуальные люди, очень разумные люди. Потому что момент свержения, он чреват насилием и побочными эффектами разрушения. Можно вместе с водой выплеснуть и младенца. Это недостаток вот этих революций, войн, насилия, когда все уничтожается под самый корень в попытке создать что-то новое. В исконе этот принцип неприемлем. В семейных традициях духовной жизни это неприемлемо. В передаче преемственности парампары знания это неприемлемо. Свергать духовного учителя, чтобы воссоздать Сузанова, неприемлемо. Свергать старших родственников для того, чтобы установить какие-то новые принципы семейные, неприемлемо. Свергать президентов или других для того, чтобы воссоздать Сузанова, неприемлемо. Нужна традиция. Традиция, передача, преемственность, передача знания, передача власти, передача средств. Все это традиции, династии, великие династии прошлого. Были разрушены при помощи революций. Потому что люди, устанавливающие здесь законы мира, любви, не были избавлены от зависти. Шудры не избавлены от зависти. Они не могут устанавливать заново принципы любви. Принцип любви к Богу устанавливается человеком, который свободен от зависти, говорит Ишупанишад. Поэтому браманы свергли царя Вену, который настолько утвердился в грехах, что не слушал уже даже священных писаний и святых людей. Начинал командовать, понукать ими, оскорблять их, думая, что он стал верховным, раз власть в его руках. Браманы просто взяли за браманский шнур, почитали Брама-шапу, проклятие браманов, и царь умер сразу же, упал с трона мертвый. Сердце его остановилось. И ушли. Все, дальше не их дело, дальше дело политики. Браманы отстранены от политики и ушли снова медитировать куда-то. И когда это произошло, то все подумали, еще хуже стало, потому что царь, какой бы он ни был негодяй, но он сдерживал других негодяев. Его боялись, в страхе держал, конечно, и хороших жителей, но и негодяев. Во всяком случае, был какой-то порядок. А сейчас стало еще хуже без Вены. Лучше бы уж Вена оставался. Сейчас вообще воры, бандиты, грабители, хаос в стране, разруха, еще больше страха, еще больше. Как Ракшас управляет, знаете, Ракшас. Говорит, я тебя вот буду съедать по одному жителю в неделю. И все в страхе, потому что не знают, кого он съест. Тогда он устанавливает такой принцип. Хорошо, чтобы вы не боялись, сами выбирайте мне одного человека в неделю. Так я вас защищаю от страха. Сами выбирайте, я не буду вас пугать. Заходите, выбирайте, вы сами выбираете. У вас будет очередь на свою, будете спокойно жить. Вот так же бандиты установили такой порядок иногда. Они сами придумывают налоги, они сами придумывают требования. Вот столько дадите, тогда нас оставим в покое. Вот какие-то законы начнут устанавливаться такого порядка. Таких законов сейчас очень много. Любой сбор налогов, государственный даже, здесь Прабхупада говорит, без передачи духовного знания подданным является преступлением. Любой сбор налогов является преступлением сейчас, если взамен не дается духовное знание. Принцип дадати нарушается. Принимать налоги, это как подаяние принимать от людей. Нужно в обмен на защиту, в обмен на развитие духовного знания. Тогда кармы нет. В другом случае грех. Если правительство не распространяет духовное знание, просто взимает налоги, оно ворует у подданных. А все начинают скрывать свои доходы, прятать их. Никто не хочет отдавать свои доходы государству. Каждый хочет стать при себе. Здесь говорится об этом. Итак, когда царь Вена умер, то стало еще хуже. И тогда все снова обратились к браманам. Как же так, земные боги, отцы человечества? Вы стали, сделали еще хуже, убив царя Вену. Мы вообще не знаем теперь покоя. Снова браманы прибегли к своему могуществу после этого. Стали пахтать тело Вены. называется это клонирование. Вот так взять, пахтать, взбивать, такой жидкой, густой массой. Однородный сделать, его миксер. И при этом читаются особые мантры. Это не коктейль, это... Они отделяют что-то хорошее, из него хотят сделать, то есть наследство. Из царя, из тела царя Вены создали несколько существ, три существа. Первое существо вышло черного цвета, карлик уродливый. Все грехи Вены воплотились в нем. Но грех отделили отдельно, а добродетель отдельно, при помощи пахтания. Как при помощи пахтания Хари Кришна мантры то же самое произойдет. Мы то же самое делаем с умом, с телом нет. С телом в век Кали запрещены всякие эксперименты. С умом можно. В век Кали демоны не убиваются. Так Махараджа Вена не проклинается, не убивается. Убивается демонический ум. Дается Хари Кришна мантра. И мы сами пахтаем свой ум, свое сознание. В этом процессе будет отделяться грех от добродетели в человеке. В самом. То есть ему будет иногда очень трудно продолжать этот процесс. Трудно, потому что будут выходить нечистоты. Прабхупада дает простой пример. Вода в пруду кажется прозрачной. Но если хорошо ее взболтать, то со дна будет подниматься всякий мусор. Что в пруду очень много мусора. В этом уме очень много мусора. Очень много анарт, очень много плохих желаний, миллионы. Если хорошенько взболтать, то весь мусор поднимется наверх. Будет страшная картина очень. Лучше бы не болтали, правда же? Или как испражнение, сверху когда подсыхает, кажется, наконец все уже хорошо. Запаха нет, во всяком случае. Но если вы начнете пахтать, то... Так же человек, он при помощи культуры становится как бы хорошим в глазах других. Но вот у тебя Хари Кришна мантра, посмотри, что сейчас с тобой будет. Сейчас все недостатки пойдут наружу, сейчас все увидят тебя, и ты сам поймешь. Преданные уже, если они 10 лет сознания Кришны, они знают друг друга как 5 пальцев. Какие только лица мы друг другу не показывали, что только мы не делали, как только мы не ошибались и прочее, прочее, прочее. И что такое, спрашивают надо преданные? Я же таким не был до сознания Кришны. Я был порядочным, нормальным, культурным человеком. Да, но вспахтал твой ум. Хари Кришна мантра, она пахтает, она отделит вот это все отдельно. Грех, добродетель. Этот бахука, черный карлик, выше, очень смиренный, лишенный добродетели, он потерял силу. Вся сила в царе Вену была тоже добродетелью, но смешанной с грехом. Брахманы знали эту науку. Они спахтали, отделили. Грех отдельно, он стал пассивный, смиренный. Сказал, я вас слуга, что прикажете сделать? Знаете, такие люди есть. У них нет ни интеллекта, ничего, но они смиренные. Нет добродетелей совсем. Они могут только просить что-то. Их всегда жалко, и хочется им помочь. Это великие грешники в прошлом, но лишенные добродетели, потенции, энергии лишенные. Поэтому кажутся безобидными. Если опять им дать потенцию и энергию, они станут царем Вены. Станут великим демоном, как только получат силы. Начнут сразу все критиковать, оценивать, устанавливать свои законы, применять насилие, проявлять высокомерие. Немножко добродетели. И если мы в сознании Кришны получаем эту добродетель, мы ее получаем, в сочетании с нашим греховным прошлым, это может тоже выражаться в таком духе. Получаем силу и начинаем сражаться с преданными. Ссориться, спорить, совершать оскорбления. Так может произойти, потому что мы получаем некоторые добродетели. Но нужно знать, как бережно и правильно обращаться с этим богатством. Добродетели. Это нужно использовать в служении Кришне. Не для того, чтобы критиковать кого-то, мы получаем знания и силу духовную. А для того, чтобы служить Кришне и очиститься от собственных грехов. То есть грехи нам дают как бы уверенность в том, что мы правы. Я же развиваюсь духовно, видите, у меня уже одна инициация, вторая инициация, скоро третья будет инициация, потом ближе четвертая, где-нибудь найду. Нет, здесь продвижение совершенно идет по другой лестнице. Человек должен стать собакой Кришны, собакой духовного учителя. Это его продвижение. Тринадцатый писун не читал. Он должен стать очень смиренным, очень почтительным человеком. Как вот этот вот бахука. Да, мы должны признать, что мы греховные существа. И затем... Затем грех уйдет от нас. Да, ему тут же нашли место, никого не беспокоил. Все. Когда продолжили пахтать дальше, там уже не было никакого греха. Грех был занят служением. Можно мыть полы, мыть посуду в сознании Кришны, будет очень хорошо. Там трудно совершить грех, верно же? Когда нет никого, моете полы за всеми, трудно кого-то оскорбить. Никто не придет и не будет отбирать у вас тряпку обычно. Это когда вы, если у президента, то много найдутся охотников заменить ваше место. Но когда вы моете полы, никто не придет. Даже никто спасибо может не заметит даже вас. А тут тот моет полы, тут никого нет вообще. Незначительный труд, но он помогает человеку занять физически свой ум. Если ум беспокоен, греховный, то лучше заняться физическим трудом, простым. Иногда такое бывает, и для преданных предписано физический труд иногда, как служение другим преданным, вайшнавам, духовному учителю. Каким бы возвышенным мы ни были преданы, но приезжает гуру, мы моем ему стопы, стираем ему одежду, готовим ему пищу, убираем, стираем, все за ним делаем. Это очень очищает наш разум. Также можем служить вайшнавам, если это необходимо, развивать, поддерживать этот дух смирения. И тогда вот эта добродетель, она проявится. То есть она оформляется, смотрите, в двух личностей в этом случае. Когда царя Вену пахтают его хорошую, лучшую часть, тот его силу, появляется Махараджа Притху. Вместе с женой сразу же. Настолько добродетельный человек, смотрите, что даже жену ему искать не нужно было. Это же проблема обычно, найти жену. Или найти мужа. Бывает нерешаемая проблема. А тут даже такой проблемы вообще с рождения не было. Он сразу родился вместе с женой. Так же, как Ману, наш прародитель, родился вместе с Шатарупой. Вместе, сразу, одновременно. У них даже проблем не было. Найти себе мужа или жену, все уже было определено. В ведической культуре девочка уже заранее знала, кто будет ее муж. Никогда не искала, не беспокоилась об этом. Это очень хорошая карма, большая добродетель. Но сейчас добродетель уменьшается, и мы не можем родиться таким образом. Мы не знаем, кто будет наша жена, не знаем, кто будет наш муж. Нужно искать. Люди часто спрашивают меня на радио, или вот новые люди, говорят, а можно найти свою половинку? Мы слышали, есть половинка у каждого. Вот, знаете, подходит точно такой. Представляешь, вот точно попадает. Вот есть такая у меня? Чтобы точно ко мне подошло. Обычно какие-то такие, знаете, это не подходит, плохо подходит. А мы слышали, есть какая-то половинка где-то, вот где найти? Можно ее найти? Век Кали это не так делается. Берете половинку, которая попадается в руки. Да, и начинаете работать вот так вот. Хари Кришна повторять вместе. И потом притрется, и будет ваша половинка, когда притрется. Все, берите. Можно заслужить это, то есть. То есть женщины, мужчины должны знать, что это тоже заслуги определенные. Хорошая жена, хороший муж – это благословение. А если плохие – проклятие. Но мы можем заслужить трудом. Можем сделать даже из чего-то плохого хорошее, потому что человек – это трансформатор. В сознании Кришны Прабхупада нас так обучал – трансформировать материю в дух. И там уже не важно, насколько подходит, насколько не подходит. Не так важно, он говорит. Тут уже другие критерии. Высшая добродетель. То есть управлять обществом необходимо согласно месту, времени, обстоятельствам. И Махараджа Притху, когда встал на престол, сразу же Суты, Мадакхи и там другие предсказатели, они увидели, что это великая личность, будет величайшее процветание. Но никто не знал, как он это сделает. Просто видели в нем могущество, он был как огонь. Говорили, что если к нему подойти было близко, даже если близко, казалось, что если протянете руку, все равно не дотянется до него. Это была такая сильная, самоизлучающая личность. Лишенная всякой зависти вообще. И когда царь Притху появился на свет, все стали прославлять его и описывать его подвиги, что он сделает, но никто не понимал, как он это осуществит. И он сказал земле, теперь ты должна давать урожай, кормить моих подданных, восстановить все свои ресурсы, то, что испорчено было демонами, разбойниками. Земля сказала, не буду. Этим порочным детям я не могу ничего дать, не способна. Найди себе другое место какое-нибудь, другой источник. Они заслужили ничего, даже горсти зерна и риса за каждый день, пусть голодают. Столько вокруг греха, такая тяжесть у меня, я не могу ничего дать. Махараджа Притху долго с ним не разговаривал. Он проявил полномочия свыше. Он чувствовал эти полномочия на себе. Он взял лук, оружие и прицелился в землю. Либо ты дашь, либо я сам все это сделаю. Либо я просто убью тебя и без тебя все это осуществлю. Земля превратилась в корову, говорит в это время. Что коров-то нельзя убивать в ведической культуре. И на утек. Представьте, Махараджа Притху на колесницу с луком, за коровой. Корова убегает от него. Рогатый с большим именем бежит, что есть мочи. Интересная картина. Воин за коровой, за матерью бежит. И с луком стреляет. Мать-земля. Он был частичной экспансией Шактивеша Аватар Кришны, поэтому он действовал как ее муж, который должен был приказывать, он должен был выполнять. В конце концов, корова согласилась, сдаюсь. Но ты должен понять мои чувства. Если найдешь меня подходящего теленка, я дам молоко. Я мать, я не дам молоко, если не будет теленка. Нужен ребенок. Найди подходящего, я все дам, все, что тебе нужно, я способна. Но нужно чувство матери пробудить. Махараджа Притху достал теленка. Там много телят, и земля давала все необходимое, сколько угодно, сколько нужно. Это Махараджа Притху. То есть царь может проявить силу, безусловно, но должен знать, это для защиты подданных, для развития цивилизации. Он может вывести даже из самого трудного положения людей, привести к совершенству. Такими знаниями обладает царь, потому что контролирует чувства и свободен от греха, только по этой причине. Любой человек, кто не совершает грехи и принимает в себе миссию служения, уполномачивается прямо сейчас же. Мы можем видеть, что многие преданные не участвуют в миссии активно. Но они держатся в сознании Кришны каким-то образом. Интересно, каким? Они не повторяют 64 круга мантры. Они через пень-колоду повторяют свои 16. Иногда оставляют долги. Сейчас много таких преданных становится. И тем не менее, они сохраняют потенциал. Каким образом? Знаете, каким? Они хотят участвовать в миссии. Это то, что я вижу собственными глазами. Большинство преданных, практически все, не знают себя, как толком занять, но они очень хотят служить Шри Прабхупаде. Вот одно только желание нас поддерживает, смотрите. А если мы на самом деле займемся миссией? Уже только одно желание держит нас в сознании Кришны. Столько лет не падают преданные. Всякое бывает, но это желание сохраняется в сердце, связь с Прабхупадой, связь служения, связь что-то сделать полезное для миссии. Вот этот мотив дает такие силы огромные. А если на самом деле мы примем миссию и что-то начнем делать бескорыстным образом, на самом деле вкладывать туда? Я имею в виду для общего блага. Прежде всего, если мы говорим о благе, мы должны позаботиться об обществе, которое Прабхупада создал. Искон. Здесь, внутри, у себя мы должны достичь хорошего уровня взаимоотношений, развития, проповеди, взаимоотношений друг с другом, с преданными, избавиться от критики, от вещей, которые возбуждают ум, сеют противоречия, зависти. Здесь принципы зависти нужно искоренять в нашем движении. Это несет злобу. Зависть есть злоба. Злоба здесь никак неуместна в духовной практике. Поэтому прежде всего царь заботится о подданных брахманического сословия. Хотя вся праджа, но они зависят от знаний. И здесь говорится о том, что если царь не обладает квалификацией, то он возьмет грехи своих подданных на себя. Шестую часть. Это означает, что грехи также могут зависеть от плохого управления. Почему люди так греховны? Плохое управление. Не дают возможность людям действовать благочестиво. Есть такое управление. Вот такой царь принимает шестую часть грехов всех своих подданных. Представьте себе. Куда же он потом пойдет? В самом верху он сейчас царь, он управляет, может быть, миром или целой страной, но он упадет так низко потом. В свое же собственное, так сказать, творение. В ту страну, которую он управлял, в какие-то низшие формы жизни может прийти. Либо очень низкорожденного человека, нищего, много-много жизней, поскольку он плохо управлял. На себе переживет все эти, шестую часть всех этих грехов, представьте, переживет на себе в следующих жизнях. И нищета его будет касаться, и бандитом станет в свое время. Все, что в государстве было негативно, все придется им пережить. Шестую часть, представьте себе. Если из нас 200 или 180 сейчас миллионов, не знаю, жителей, представьте, все греховны. Практически все люди греховны, а не имейте шестую часть. Сколько же жизни нужно воплощаться царю? Поэтому люди знают сейчас, управляющие, что полную ответственность нести нельзя. Нужен еще аппарат, министерство нужны, там, парламент нужен, еще что-то, демократия, менять нужно чаще людей. Никто не выдержит такой нагрузки управления. Карма. Очень плохая карма. Люди, которые принимают управление, стареют на глазах. То есть сразу видно, что человек получает такой тяжелейший груз ответственности. Это нужно на себя ощутить, это не сказки. Посмотрите на родителей, Прабхупада говорит, это синонимы, царь или родители. Если появляются дети, вы тоже увидите на них груз некоторый. Посмотрите на духовных учителей, у них тоже есть груз, ответственность учеников. Это не сказки, это сознание. Это на самом деле работающая вещь. Поэтому принимать полную ответственность человек может только освободившись от греха, который знает, как идти путем очищения, даже если карма приходит от учеников или от плохих детей, или от подданных, он должен знать, как поделиться уже в чистоте, в святости. Сейчас даже некоторые люди, работающие в больницах, например, в реанимациях или с психическими больными, они долго не могут удерживать. Это их профессия, может быть, их призвание, но не могут, они оскверняются таким общением. Представьте, вы целый день работаете с больными людьми или с психическими отклонениями, или работаете в тюрьме и там с заключенными общаетесь каждый день или через день. Это же влияет тоже. Это же скверно. Это необходимо как долг. Или с детьми общаетесь, которые вас никогда не слушают. И не можете ничего ценного передать, потому что все энергии уходят только на то, чтобы делать им замечания. А слушатели вообще ничего не могут. Представьте такую неблагоприятную обстановку. Что же делать? Что же делать царю, если люди склонны к греху и ничего не слушают? Да, он должен иметь поддержку свыше. А это представитель Бога. Только представитель Бога, он принимает такую ответственность за себя, иначе это невозможно. Значит, говорится, сразу карма, она просто уничтожит человека. Вниз, это путь вниз, путь в ад просто управлять такими людьми. Поэтому Махараджа Притху страшно разгневался на землю. Ты не хочешь давать все необходимое им подданным, тогда как я их освобожу от греха? Мой долг дать им пищу, дать им все необходимое для жизни прежде всего, указать духовный путь, а потом только собирать налоги. Поэтому, дорогая, ты дашь то, что я тебе скажу, просто путем угрозы я сейчас возьму у тебя это. И я могу тебя убить, потому что я могу и без тебя это выполнить. Я достаточно могущественен. Бог наделил меня. Вот видите, какая вещь. Есть полномочия свыше. Если мы имеем полномочия свыше, мы можем требовать исполнения обязанностей, прежде всего, от лидеров общества. Те, кто хотят управлять, вести за собой, заботиться о других, принимать ответственность. Необходимы требования безгрешной жизни. Это главное условие. Затем можно передавать знания. И передавая знания, можно получать почтение. Это не запрещено. Если же преданные не будут передавать знания другим людям, друг другу проповедовать, то наши отношения станут кармическими. Мы будем занимать деньги друг друга, а потом не отдавать, обещать и не делать, разочаровываться, что с преданными вот так вот каши не сваришь. Почему? Потому что прежде всего мы должны иметь обмен духовный, а затем какие-то материальные дела. То есть, прежде всего, духовная наша практика, духовные отношения. То есть, задача преданных, если они собираются вместе, как фестивальные. Понятно, на фестивале мы всегда собираемся, чтобы испытать вдохновение. Много воспевания было, много общения духовного, получать какие-то откровения, новые знания, может быть. Затем нам легко в течение года выполнять свои обязанности. Но и так же точно, выполняя свои обязанности, мы тоже общаемся с преданными. Есть намахаты, есть лидеры намахат, есть какие-то храмы, ашрамы бывают, кто что устраивает в разных городах. И тоже регулярная садхана бхакти для духовного обмена. Это должно быть постоянно. Шраванам, киртанам не должен прекращаться. Каждый день это происходит. Согласно Шриле Прабхупаде, мы должны каждый день погружать своим шраванам, киртанам. И делиться этими реализациями друг с другом. Если мы прогрессируем духовно, несомненно, мы захотим делиться этими реализациями. Это естественно. Это есть форма общения между преданными. Или кому-то передать это знание. Потому что чем дальше прогресс, тем больше веры у нас. Тем больше духовной силы, естественно, возникает желание распространить это знание. Это так важно, мы думаем. Это так хорошо для каждого человека. Чем дальше продвигаемся, тем больше мы это понимаем. Поэтому, естественно, равные преданные начнут делиться, общаться на духовной платформе. Младшим будут проповедовать. Старших будут слушать. Вайшнавский этикет устанавливается автоматически при передаче знания. Но если знание не передается, вайшнавский этикет теряет силу. На самом деле, мой опыт последних лет, езжу по городам, и я спрашиваю иногда, есть вайшнавский этикет в каком том или ином другом городе. И сейчас вайшнавского этикета нигде нет, никаких книг, ничего. Практически преданные забыли о такой культуре науки. Это означает, что проповедь очень ослабла. Очень ослабла проповедь. То есть наша миссия, но просто мы имеем сильное желание восстановить эту миссию Прабхупады в ее активном состоянии. Как он ее дал. В том настроении Нитянанды и Господа Читания. Проповеднический дух вложить в нее. И поскольку мы находимся в режиме преемственности Шрилы Прабхупады, у нас есть этот огонь внутри сердца. Нам нужно также научиться его применять согласно месту, времени, обстоятельствам. С течением лет мы замечаем, что люди все больше и больше интересуются сознанием Кришны. Они не называют это так. Если вы скажете слово «сознание Кришны», скорее всего, уйдут сразу же. Что сейчас это словосочетание, оно вызывает негативные эмоции у людей, которые не слышали, а слышали что-то негативное, чаще всего от православных, от кого-то еще, неважно. Но если вы просто передаете им знания, они придут. Не называя сознание Кришны, просто знания передаете. При этом вы даже не заинтересованы, чтобы они стали кришнаитами, просто даете им знания. И вы увидите, какой интересный результат. Весеннюю мою поездку по Уралу организовали непреданные. Корни организовали все программы впервые в жизни моей. Во всех городах практически Урала. По 200, даже 300 человек были люди, полные залы набитые. Организовали все непреданные. Они побыли на какой-то лекции для новых людей и организовали в своем предприятии на всех городах Урала эти лекции. Сотни людей. И все люди принимают философию сознания Кришны. Потом они узнают, что это сознание Кришны вообще-то. И она приходит туда, преданные тоже. И вот приходит новый человек после лекции и говорит: а что теперь делать, какие книги читать, куда идти, с кем общаться? Мы прослушали цикл лекций, 5 лекций было, что дальше? Я говорю: вот идите к этим людям. Так это же кришнаиты. Я говорю: ну да. Нет, не пойду. Я говорю: почему? Иначе я стану таким же, как он. Нет, я так не хочу. Я хочу оставаться самим собой, таким, какой есть, но хочу учиться получать знания. То есть людей пугает какая-то атрибутика, какие-то внешние факторы, но нас же это не пугает. Мы можем не одевать даже дхоти для них. Нас это не пугает. Нет проблем. Можем для их удовлетворения прическу отрастить, какую нужно. Можем даже парик одеть. Можем тилоку водой поставить. Кантималу можем приспустить. Все что угодно. Гирлянды можно не одевать, это их тоже смутит. Брюки можно одеть. В Москве они устраивали программы в каких-то хороших залах, купили специальную плетеную мебель на сцену, чтобы меня посадить туда, в брюках, в костюме, там, ну, в таком духе все. Но новые люди придут, Москва. Вот, как они к Харе Кришне относятся, неизвестно. Таких программ еще не делали, вот прямо непосредственно для новых людей. Преданные постарались, конечно, все было вовремя. Там у меня там был компьютер на столе, был экран, там я что-то показывал, я был хорошо одет. Плетеное кресло у меня было. Вначале была красивая музыка, все рассаживались. Люди пришли как на праздник, знаете, такие надушные, все наряженные, с прическами. Весь зал благоухал от их благовоний. Каждый как благовонная палочка ходил. Все улыбались, там какие-то знакомые тоже встречались. Много было гостей. Они были вдохновлены как какой-то такой встречей. Там сразу просад, шарик дали с порога. Тут же там была литература и музыка, и приятные лица. Но все было для них хорошо. Блин, видеокамеры, свет включился, то есть вот начинается наконец лекция, лектор входит на сцену, все хлопают, что начинается семинар, все довольны. Тема интересная, законы судьбы и прочее. Все, начало, свет зажжен, все начинается, микрофон включен. Вдруг открывается дверь, преданные опоздали. Преданные не смотрят, кто там в зале. Они не оценят ситуацию. Они заходят так, сгорбившись, с рюкзаками, снимают свои кепки, лысые головы у них, такие штаны мятые, и кланяться начинают сразу. И люди в шоке. Что такое вообще за группа? Что они будут делать вообще с нами? И садятся тут же перед сценой на полу. Никуда, туда-туда, назад, все назад, туда, тут нельзя. Мы можем ходить на полу сидеть, это факт. Можем ходить в мятых или дырявых брюках, в разных носках можем ходить. Можем вообще без носок ходить, можем босиком, зимой даже ходить, пожалуйста, можем научиться. Мы преданные, Харе Кришна, у нас нет проблем. Но люди не придут к нам, если мы такие будем. Прабхупада заботился об этом. Мы можем жить здесь, говорит, вот в этих полях рисовых, в соломенной хижине, со змеями, с крысами, с комарами. Нет проблем. Сетку натянем, будем писать книги, петь Харе Кришна, все, это святое место. Но люди сюда не придут, к крысам и тараканам. Нужно построить гостиницы, нужно божества из мрамора, нужно вложить западные деньги сюда. Тогда Востоком заинтересуется. Зрячий Восток без ноги не может идти, нет у него вот этой материальной силы двигаться. А там они ослепли, не знают, куда идти, но у них столько средств материальных. Давайте объединим все эти вещи. Поэтому здесь в расчет принимается все для проповеди. Нужно изучать окружающий мир так, чтобы мы могли продолжать проповедь всегда. Невзирая на то, что они меняются, джагат. Место и обстоятельства меняются каждый день. И Прабхупада поэтому сказал, не спите каждый день. Ночью думайте, как проповедовать завтра уже. Место, время, обстоятельства. Только посмотрите, как Прабхупада пишет книги. С каким чутьем он угадывает. Место, время, обстоятельства. Легкое путешествие на другие планеты. Это был еще 60 какой-то год. До поездки в Америку он написал. Отклик на открытие ученых антипротона. Он сразу выдвинул это вот ведическую концепцию. На основании этого открытия. Поддержал это, видите? Уже появилась книга у него. Он знал, что сказать. Ученый мира посвящается и сказал, да, антиматерия существует, это дух на самом деле. Это не разновидность материи, объяснил с позиции вет, что есть такая вообще концепция, как антиматерия, не новая она. Людей это сильно заинтересовало. Если он поехал на Дальний Восток, в Японию, он там прокомментировал описание осени из Шримад-Бхагавата, что люди там понимают Бога через атрибуты природы. Им нравятся ручейки, там, знаете, лотосы, вот этот вот Дальний Восток, Япония, там Китай, и вот и Дальний Восток, Россия, тоже там люди, они через атрибуты природы хорошо понимают абсолютную истину, пишут стихи, там рисуют что-то, вот в таком духе. Там он прокомментировал вот такую часть, и очень поэтически, почитайте, как он это делает, как, насколько умело Прабхупада это делает. Потому что Бога можно познать тоже через атрибуты природы. Можно созерцать этот мир, можно наблюдать за живыми существами, с социальной точки зрения понять Бога. Можно даже с позиции физических законов понять Бога. Поэтому этот опыт необходим, когда мы общаемся с людьми, они прежде всего связаны с материей. И через самоосознание своей природы человек может прийти к духовному пониманию. Как это? Через понятие пользы себя самого. И материальной природы, и духовной природы. Насколько, как, в чем я полезен? Максимально полезен. Люди примут эту точку зрения, если это для них полезно с максимальной точки зрения. Например, когда мы связываем сознание Кришны с пользой, развитие человека, общества, да, это нравится. Но здесь Прабхупада говорит, что кому-то может, кто-то может спросить, если все люди начнут заниматься духовной деятельностью, стремясь к освобождению, и перестанут интересоваться тем, что происходит в материальном мире, как сможет продолжаться нормальная жизнь? Но здесь Прабхупада говорит, это думают глупцы. Он опирается на слово, данное здесь, шрея. Шрея означает, это благоприятно для общества. Преданное служение. Это не означает, что мы плюем на это общество и уходим отсюда, в духовный мир. Плевок оставляем после себя. Нет, остается благоприятный след. Благополучие. И материальное, и духовное. Варнашрама дхарма – это процветание во всех отношениях. И люди ждут этого. Где же этот царь? Где этот представитель Бога, который позаботится о нас, даст нам это все? Преданные должны этого ждать. Это не для преданных. Преданные должны служить бескорыстно. Прабхупада говорит так, вот храм. И чтобы ни у кого не было мысли делить там комнаты, забейте все комнаты книгами. Вы приходите в свою комнату, люкс, открываете там книги, все, ничего, не войти. И чтобы спать, нужно вот эту часть книг распространить, чтобы лечь. Так Прабхупада сказал. Тогда не будет у нас никаких проблем. Если возникает проблема внутри общества, значит, всех выгоняйте на проповедь. Так Прабхупада делал. Все, один туда, другой сюда. Проповедуйте. Куда глаза глядят, туда идите. Тут нечего делить, у нас нет плодов, все плоды принадлежат Кришне. Нет, ничего нашего здесь нет, мир мама. И шавайся, и дам сарвам. Это формула мира, говорится. Отсутствие жадности и зависти, все принадлежит Богу. Мы его слуги, мы культируем это все. Мы для этого получаем полномочия. Поэтому в нашем движении не может быть проблем материальных, если мы принимаем эту концепцию должным образом. Но людям нужна варнашрама дхарма. Прабхупада сказал, слабые преданные, они падут. Люди материалистичные будут падать. Это не просто оставаться преданным, Прабхупада говорит. Даже для сильных людей это не просто век кали. Жить в этом мире, оставаться преданным. Все хотят это в дхаму уехать. В этом мире ужасно жить на самом деле. Что же делать? Они же будут падать. Нужна варнашрама дхарма, Прабхупада. Но для этого нужны бескорыстные люди, чтобы построить варнашрама дхарму. Нужны герои. То есть преданные, которые получают посвящение, то есть мы должны принимать какую-то ответственность больше и больше для того, чтобы бескорыстно продвигать, совершать свое служение для развития общества Прабхупады. ИСККОН – это бескорыстная организация. Здесь нет места зависти и чувства выгоды. кармической деятельности или просто каким-то сухим умственным спекуляциям. Здесь должна быть позитивная деятельность бхакти, пронизанная бхакти. Это долг кшатрия, этого класса управителей, но мы не будем ждать, когда появится Махараджа Притху, нет, или Господь Рамачандра придет, Рама Раджья, это идеальное управление обществом. Мы просто мы выполняем свой долг бескорыстно. Таким образом образуется социум Веккали. Знание сейчас передается не царям, смотрите, а всем подряд. Вам парампара праптам имам раджаршаю виду. Передавалось царям раджариши, раджаршаю виду. Знали цари, другие не знали. Для управления. А сейчас Господь Читан сказал, всем и каждому раздавай. Если люди будут проникаться этой добродетелью, служению Богу бескорыстного, все будет восстанавливаться само по себе. Даже без какого-то особого управления сверху. Это сознание Кришны распространяется. При помощи собственного сознания человек занимает правильное место. Без насилия, без какого-то еще руководства. То есть руководство знанием. Особая милость Господа Читанием. Воспевай Хари Кришна и станешь совершенным, Прабхупада сказал. Сама Хари Кришна мантра победит. Победит все наши желания, наши пороки, все остальные со временем. Все это уйдет. Только не останавливайся. 16 кругов своей ежедневно повторяй. Если дал обет, и держи их. То есть в век Кали непосредственно можно общаться со святым именем. Непосредственно с Богом общаться. Особая милость. Даже если есть какие-то ошибки на материальном уровне, их так много в век Кали недостатков. Тем не менее, есть такое преимущество воспевать святое имя. Путь к совершенству для любого человека. Не имеет значения его количество грехов, его интеллектуальная платформа, его материальное богатство, положение в обществе. Все это становится духовным, ценным. При воспевании святого имени все очищается. Хари Кришна, будут ли вопросы, пожалуйста? Один-два вопроса, мы закончим. Экалавья был такой человек, живущий в лесу. Он не принадлежал к царскому роду, поэтому Дроначарья отказал ему в обучении. То есть к кшатриям передавалась эта наука, это был секрет для других. Но Экалавья сделал при помощи поклонения Мурти, достиг этого уровня. И даже превзошел Арджуну, как вы говорите. Вопрос, можно ли поступать, как Экалавья сейчас, стать таким? Если гуру не принимает, скажем, меня, я просто устанавливаю изображение Мурти, поклоняюсь ему и получаю знания. Да, на определенной степени. В той степени, насколько я следую наставлениям гуру, эта связь будет поддерживаться. Есть преданные, которые долго не получают посвящения, но поклоняются Шри Прабхупаде. Они в Исконе, они прогрессируют по-своему, развиваются. Не так быстро, потому что это не так просто поддерживать связь с Прабхупадой. Без посвящения, без обетов. Но связь есть. Нет, нет, нет. Он поклонялся на самом деле Дроначарье. Там не было ненависти. Действовал как ученик. Даже Дрона потом у него дакшину просил, помните? Отрубил палец свой, отдал. Действовал как ученик.
Если жители государства таким образом уклоняются от налогов, как сами получают какие-нибудь пожертвования, означает ли это, что царь за них ответственность не берет?
Нет, царь все равно берет ответственность, потому что он царь, это его положение. Согласно его должности, положению, несет ответственность за всех своих подданных. В этом вся проблема, что он не может уйти от ответственности, заняв положение.
Получается, что граждане никак не уходят от своих обязанностей.
На царя это идет плохая карма, верно. Если подданный не выполняет свои обязанности, царь получает расплату. Так же. Они тоже часть. Шестую часть он получает. Неблагочестивыми подданными не может управлять благочестивый человек, если не слушает его. Гуру не принимает ученика, который не следует наставлениям его. Невозможная связь. Когда ум взбалтывается, Харе Кришна мантры пахтается, то эти все недостатки и анартхи выходят, грехи наружу, память о них. И как они уходят? Ну так же, как вот в пруду, вы видите, что там поднимается. Вы же можете взять это и выбросить. Потом еще. И так вот нужно сидеть и выбрасывать все это. Путем отказа. Все это хранилось на дне, на своем месте. И, кажется, не мешало мне. Это было моим богатством, моим достоянием. Сверху была вполне чистая, приличная вода, даже лотос сверху цвели. Все я устроил, чтобы создать иллюзию полного благополучия. И тут мантра. Что превратилось все? Запахи изменились. Какие-то вещи стали появляться страшные оттуда. Здесь имеется в виду, что человек должен очистить свою суть. Не внешность покрыть, ослакировать, а всю суть очистить. Мы должны в этом быть заинтересованы. Заинтересованы, тогда сможем отказываться от этих порочных мыслей, желаний, самскар греховных. То есть, как говорится, в процессе воспевания святого имени получаем особый вкус. Не так ли? В присутствии которого наши материальные желания становятся отвратительными. Отвратительно, отвращение чувствуем. Вот этот вкус отвращения помогает нам избавиться, отбросить это желание. Пока мы не чувствуем отвращения к своим чувственным наслаждениям, мы еще не прогрессируем достаточным образом. Отвращение к чувственным наслаждениям должно быть симптомом прогресса. И уменьшение, как правило, этих поступков и желаний. Для этого необходимо избегать действий оскорблений при повторении. То есть повторение должно быть хорошей практикой очень. Ежедневной хорошей практикой, сильной практикой, с большой решимостью, с пристрастием, с желанием повторять мантру, слушать звуки, с желанием очищения и так далее. И постепенно дает хороший результат. Очень могучный результат дает такое воспевание. С верой и в полном внимании. Тогда анартхи очень быстро уходят. Без принятия духовного учителя мы не можем прогрессировать. Так говорят старшие преданные. Особенно 7, 8, 9, 11, 10 оскорбления. Не избавимся от них. Да, да. Да, я думаю, что от 10 оскорблений мы не избавимся полностью. Без гуру. Есть восходящий процесс, нисходящий процесс. Два должны быть. Наши усилия, собственные, милость гуру должны быть. Две ноги, две опоры, две рельсы поезда. А почему без гуру, собственно говоря? Нужно, чтобы был гуру.
Как мы можем получить милость гуру и какие усилия мы должны прилагать?
Как мы можем получить милость гуру? Просто имея искреннее желание и все. Искреннее желание, если есть, человек получит милость гуру. То есть стать искренним человеком. Если ученик готов, гуру придет. Кришна это связывает.
А усилия, они больше направлены на внутренние или на внешние, и на внешние и внутренние цели?
Усилия направлены и на внешние, и на внутренние. Внешние правила предписания помогают также внутреннего достичь, внутренней самодисциплины достичь, готовности принять гуру. Поэтому эти внешние правила предписания важны, чтобы у нас развить решимость следовать обетам в течение всей жизни. Привыкнуть к аскезе нужно. Хари Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.